30. Я бы даже сказал не вскоре, а в мгновение ока. Теперь пришла пора поставить звездочку и перед именем Джеймса Уэйта, в знак того, что после звездочка Зигфрида фон Кляйста настанет черед умереть ему. Звездочка Зигфриду предстояло войти в голубой туннель первым в ближайшие полтора часа, тогда как звездочка Уэйт должен был последовать за ним через 14 часов, предварительно обвенчавшись с Мэри Хепберн на залитой солнцем палубе Баэ-де-Дарвин в открытом море. Ибо давно сказано Мандараксом «все хорошо, что хорошо кончается». Джон Хейвуд, 1497, вопросительный знак, 1580, вопросительный знак. Это высказывание как нельзя лучше подходит к жизни звездочка Джеймса Уэйта. Он явился в этот мир в глазах всех дьявольским отродьем, и почти немедленно у него начались тяжкие испытания, и вот теперь он, будучи так близок к концу, с неведомой ему прежде радостью кормил девочек из племени Канка-Бона. Они были преисполнены благодарности к нему, а совершить это благодеяние не составляло труда, поскольку бар ломился от закусок, гарниров и приправ. Ему просто не представлялась прежде возможность проявлять благотворительность, но вот она, наконец, появилась, и он наслаждался ею от души. Для этих малолеток звездочка Уэйт служил воплощением самой жизни. А затем появилась вдова Хепберн, выхода которой он ожидал весь день, и ему даже не пришлось завоевывать ее доверие. Он понравился ей с первого взгляда, благодаря тому, что кормил этих детей. И, вспомнив, сколько голодных детей ей довелось видеть накануне, по дороге из международного аэропорта Гуаякиля, она произнесла: «Ах, как это прекрасно! Как это прекрасно с вашей стороны!» Ибо она предположила, и никогда уже не думала иначе, что этот человек заметил толпившихся снаружи детей и пригласил их зайти, чтобы покормить. «Почему я не могу быть такой, как вы?» — продолжала Мэри. «Я сидела у себя наверху и занималась лишь тем, что жалела себя, вместо того, чтобы быть здесь, с вами, и делиться всем, что у нас есть, с этими бедными детьми, стоящими на улице. Мне так стыдно за себя, но с моими мозгами в последнее время что-то неладно. Порой я готова их просто убить». Она принялась заговаривать с малолетками по-английски, на языке, который те так никогда и не научатся понимать. «Ну как, вкусно?» — спрашивала она. И затем вновь: «Где ваши мамы и папы?» И так далее, в том же духе. Девочкам не суждено было выучить английский, поскольку наречие Канка-Бона с самого начала стало языком большинства колонистов на Санта-Росалии. Через полтора века ему предстояло стать языком большей части человечества, а еще 42 года спустя — единственным его языком. Мэри не было нужды раздобывать девочкам лучшую пищу. Питание, состоявшее из арахиса и апельсинов, которые в изобилии имелись за стойкой бара, было для них идеальным. Малышки выплевывали все, что казалось им несъедобным — вишни, зеленые оливки и мелкие маринованные луковички, так что помощь им была не нужна. Поэтому Мэри и звездочка Уэйт могли просто наблюдать за ними и болтать, знакомясь друг с другом. Звездочка Уэйт распространялся о том, что, по его убеждению, люди живут на земле, чтобы помогать друг другу. Вот почему он кормит этих детей. «Дети — будущее планеты», — сказал он, — «и потому являются главным ее природным богатством». «Позвольте представиться», — наконец произнес он. «Меня зовут Уиллард Флеминг. Я из Мус-Джо, штат Соскачеван». Мэри в ответ рассказала, кто она и что. «Вдова и в прошлом преподаватель», на что Уэйт выразил свое восхищение учителями и признательность за то влияние, которое они оказали на него в юности. «Если бы не мои школьные преподаватели, — сказал он, — мне бы ни за что не поступить в МИД, я бы, вероятно, вообще не пошел в колледж, а работал бы автомехаником, как мой отец. — И кем же вы стали? — спросила она. — Полным ничтожеством. С тех пор, как жена умерла от рака, — печально отозвался он. — Ах, — промолвила она, — простите, я не хотела. — Ну, вы ведь в этом не виноваты, верно? — успокоил он ее. — Верно, — промолвила она. — А до этого, — вновь заговорил он, — я был инженером по ветряным мельницам. Я носился с безумной идеей вести повсюду использование этой чистой и бесплатной энергии. Вам она тоже кажется безумной?
— Замечательная идея, — возразила она. — Как раз то, о чем мы часто разговаривали с мужем.
«Энергетические осветительные фирмы ненавидели меня», — продолжал он, — «а также нефтяные магнаты, угольные магнаты и трест атомной энергетики».
«Нетрудно догадаться», — поддержала она.
«Зато теперь они могут больше не беспокоиться», — закончил он свой рассказ. «После смерти жены я закрыл свое дело и с тех пор путешествую. Даже не знаю, чего я ищу, и сильно сомневаюсь, есть ли смысл вообще что-то искать. Лишь в одном я уверен — вновь полюбить я не смогу».
«Вы столько можете дать миру!» — воскликнула она.
«Если бы я еще когда и полюбил кого, — продолжал он, — то уж никак не глупый, смазливый, пушистый клубочек, каким многие сегодня, похоже, хотят видеть свою избранницу. Я такого просто не выношу».
«Ни за что бы не подумала», — отозвалась она.
«Судьба избаловала меня», — посетовал он.
«Наверное, вы того заслуживали», — заверила она.
«Я задаю себе вопрос. Какой толк нынче в деньгах?» — поделился он. «Я уверен, что ваш муж был столь же хорошим супругом, как моя жена супругой. Он был действительно очень хороший человек», — подтвердила она. «Замечательный мужчина. Так что теперь вы наверняка спрашиваете себя о том же. Какой толк человеку в деньгах, когда он остался один?» — подхватил он. — «Предположим, у вас есть миллион долларов». —
«Упаси Господи! — воскликнула она. — Таких денег у меня сроду не бывало.
Ну, хорошо, тогда 100 тысяч. —
«Это чуть больше похоже на истину», — согласилась она.
— «Теперь ведь они все равно превратились в мусор, верно?» — продолжал он. — «Какое счастье могут они принести?
Ну, хотя бы обеспечить некоторый элементарный уют», — возразила она.
— «Я полагаю, у вас чудесный дом», — осведомился он.
— «Чудесный», — подтвердила она.
— «Да в придачу машина, а, быть может, даже 2 или 3 и тому подобное», — развил он свою догадку.
— «Одна машина», — ответила она.
— «Бьюсь об заклад, что Мерседес», — произнес он.
«Обычный джип», — опровергла она.
«Еще, вероятно, акции и облигации, как у меня», — продолжал допытываться он.
«В фирме Роя практиковались выплаты премиальных по акциям», — отозвалась она.
«Разумеется», — подхватил он. «А также выплаты из фонда социального обеспечения, пенсионного фонда и другие виды материального поощрения, составляющие вкупе идеал обеспеченности в глазах среднего класса».
«Мы оба работали», — с гордостью сказала она, — «и вносили свой вклад в общую копилку».
«Я бы ни за что не хотел иметь нигде не работающую жену», — одобрил он.
«Моя супруга работала в телефонной компании. Пособия, выплаченные мне там после ее смерти, составили в итоге кругленькую сумму. Но для меня это был только лишний повод для слез. Еще одно напоминание о том, как опустела без нее моя жизнь. как и ее шкатулка с драгоценностями, всеми этими кольцами, брошками и бусами, которые я дарил ей на протяжении многих лет и которые мне некому завещать. «У нас тоже не было детей», — откликнулась она. «Похоже, у нас с вами много общего», — грустно произнес он. «Кому же вы завещаете свои драгоценности?» «О, у меня их не так много», — успокоила она его. «Пожалуй, единственная ценная вещь — нитка жемчуга, доставшаяся мне от матери Роя, с алмазной застежкой. Я так редко надеваю какие-либо украшения, что почти забыла о существовании этого жемчуга, пока вы мне не напомнили. Надеюсь, эта вещь у вас застрахована», — сказал он.